В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші щирі вітання усім, хто зараз слухає Світле Радіо. В нашій студії людина, чиє ім'я та прізвище більшість з вас, шановні радіослухачі, я от наважуся навіть сказати, ймовірно, могли прочитати під віршами і знаєте її саме завдяки її творчості. Це Маргарита Коломійцева. Вітаємо, Маргарита.
Добрий день.
У вас днями в Україні, в Києві відбувся творчий вечір.
Так, да, це точно, в воскресенье.
Хотілося б дізнатися про ваші враження від події.
Я була глибоко впечатлена, во-первых, широтою душі людей, які прийшли. Во-вторых, я була впечатлена тим, що люди приїхали з різних городів України, з різних областей, навіть з близлежащих стран України. Я не ожидала, что на сегодняшний день в современном мире у современного человека такой глубокий интерес к поэзии. Еще одна вещь, которой я была удивлена, это возраст слушателей. Возраст был чуть больше 35 до 35, то есть это был преимущественно молодые люди, которые интересуются поэзией. Это очень вдохновляет, потому что это указывает на глубину души современного человека.
Як розповсюджилась інформація, так, що люди встигли приїхати на ваш творчий вечір навіть з інших міст?
Ми не робили ніякої особливої реклами. Наверное, єдинственна реклама, яка була, це в Фейсбуці у мене на соціальних страницях. А там, я не знаю, передавали ли люди, об'являли ли вони у себе в церквях или ще где-то. Єдинственна реклама, яку я знаю, це мої об'являння в соціальних сетях.
Тобто, напевно, помітний відсоток цих людей – це ті люди, які стежать за вашою творчістю через соціальні мережі? І...
Да, наверное, да.
А в якому форматі пройшла зустріч? Трошечки розкажете?
Це був формат розмови, формат інтерв'ю, був ведучий, який задавав определені питання. И в это интервью были вплетены стихи, о которых мы говорили. Мы говорили о истории их написания, как они повлияли на мою жизнь. Также были песни, которые звучали в исполнении музыкантов, которые писали песни на мои стихи.
На ваши вірші, до речі, чимало людей пишуть. И це Игорь Планкин, Александр Черпаков, Юлія Петерс, группа Сіон, кілька пісень.
Да.
Як, ну и не тільки там, Анатолій Юрєвич, як це відбувається? Тобто люди питають у вас дозволу, чи можна, от я, мені подобається цей вірш, і я хотів би, чи доводилося вам відмовляти? Наприклад, людина написала мелодію, але вам здається, що мелодія не відображає, ну не підкреслює, не бере до уваги текст, посил автора.
Не знаю, знаєте, я ніколи не відказувала людям. Некоторі спрашують дозволення, другі – ні. Некоторые даже не присылают потом песни, которые они пишут, просто исполняют, и я потом где-то слышу, что кто-то написал какую-то песню. Единственное требование от музыканта у меня или просьба, это чтобы они не меняли текст без разрешения, когда они пишут какую-то песню. И бывало такое, что музыка мне не нравилась. Однажды на мою песню написали рэп, и мне показалось, что это не отобразило те чувства, которые я вкладывала в эту песню, но я не отказала. Если люди так видят, если музыкант так видит, и он думает, что мои слова могут что-то передать, почему бы нет?
Ми нещодавно читали і розмірковували з радіослухачами над книгою Еклезіаста «Пускай хліб свій по водам». Можливо, в цьому випадку теж можна застосувати ці слова?
Так, да, я думаю, абсолютно точно.
А бувало таке, що ви почули пісню на свої вірші, і вона вразила вас красою і гармонійністю? Ну, це рідко буває, коли мелодія зростається зі словами в одне щось ціле, гармонійне.
Да, дуже рідко буває, но така пісня є, це пісня музиканта, який со мною знаходиться в одній церкві, Ніколая Пастухова, «Місто у Христа». От ця пісня.
Ви в Україні спеціально заради творчого вечора, чи у вас є ще інші плани? І творчий вечір, зустріч з читачем в Києві було одним з вєх, так би мовити.
Творческий вечер это было основным. Естественно, у меня здесь много есть друзей и знакомых, с которыми уже у меня уже потом назначены встречи. Но это огромная поездка, миссионерская поездка, которая началась еще в начале июля. Мы были в Молдове, проводили онколагеря для детей с онкологическими заболеваниями и для взрослых с онкологическими заболеваниями. И Украина — это моя последняя остановка, после этого я лечу домой.
Про Україну в вашому житті. Ви ж народилися не в Україні, так? Проживаєте в Сполучених Штатах. От,
да,
про ваші стосунки з Україною, вашу історію з Україною.
Так, да, я об Україні я узнала, живя в Штатах. Ну, я слышала, естественно, об Україні, но живя в Штатах, нас посетил один із пасторов із Ровно и рассказывал о своей миссии «Надежда людям», о том, что они проводят лагеря с детьми, с сиротами. Меня просто заинтересовала эта информация, и захотелось поехать. Я поехала в Украину, будучи 17-летней, 19-летней девчонкой, абсолютно никого не зная, одна. То есть меня встретили абсолютно незнакомые люди, познакомилась с людьми, побывала в этих лагерях. Мне очень понравились люди, с тех пор мне близка Украина. И позже я встретила моего мужа, который из Западной Украины. Поэтому, да, отношения с Украиной у меня близкие и теплые.
Тема таборів. Ви сказали, що в Молдові були табори для людей, що мають діагнози онкологія. Як це в вашому житті з'явилось вперше взагалі? Я маю на увазі от увага до таких людей і зустрічі з ними в якихось проєктах, от в таборах.
Це було 4 года назад группа из нашей церкви уже давно ездила в эти лагеря, и однажды меня пригласили в один из таких лагерей, и сразу я отказала, потому что я подумала, ну что я могу сказать родителю, у которого умирает ребенок, что можно сказать, я думаю, что мне нечего им сказать. И в течение этого года, того года, в который я не поехала, Господь говорил к моему сердцу через различные обстоятельства. Он меня ломал, ломал мое отношение к жизни и показал, что только в сломленности души возможно донести Евангелие людям, у которых в жизни присутствует боль. И я решила, что да, я смогу поехать. И с тех пор вот уже 5-й год мы ездим туда.
Розкажіть, як це на вас особисто вплинуло? Можливо, перший табір, перші зустрічі і от ці останні 5 років такого досвіду?
Естественно, духовно это очень смиряет, смиряет перед Богом. Ты видишь свою полную несостоятельность, что сам ты, как человек, не способен принести утешение таким людям, не способен принести надежду. Единственное, что можно дать, это вся надежда у Господа. У нас, как у людей, ее нет. Единственная надежда – это в Евангелии Иисуса Христа. И вот это то, о чем мы говорим о любви, мы говорим о Боге. И любви – это то, чего им не хватает, этим людям. Это сломленные судьбы, разбитые семьи. Обычно, когда в семье появляется больной ребенок, очень часто семьи распадаются, потому что один из супругов не способен перенести такое бремя. И, естественно, это люди, которых бросают все. И видя эту любовь, они задаются вопросом, почему, что в вас такого, почему вы решили приехать к нам? И здесь мы говорим им о Евангелии Иисуса Христа, единственной надежде, которая существует.
Ісус Христос, в Євангеліях читаємо, Він говорив, слова, які я говорю, це не я говорю, це слова мого Отця. Діла, які я чиню, це не я чиню, це мій Отець робить. І от ви щойно сказали, що ми маємо, ну, натякнули, що ми маємо бути прозорими, тому що я нічого не можу дати. Я маю стати якимось каналом, провідником.
Сосудом, через який, да.
От це теж цікава тема, ну, десь там на сході, в східних якихось релігійних традиціях кажуть про витирання его і так далі. Ми говоримо там про зламаність серця, але, напевно, це різними словами про щось одне. Але про що, власне? Що витирається? Тобто ми ж все одно говоримо «я». Ну, я такий-то, такий-то, я така-то, така-то. І разом з тим ми говоримо, що це «я», в ньому є криця якась проблема, гранична проблема, що через це ми страждаємо, через це ми якби ізольовані. От чи, можливо, в нас два «я», одне хибне, а одне якесь істинне, справжнє, яке має вийти з назовні?
Ну, естественно, да, в нас две природы, и если сердце возрождено, то он и преклонено перед Богом. Мне кажется, что вот это вот наше настоящее. Ну, это не я, я сливаюсь с Господом настолько, что меня не остается. У христианина, у настоящего христианина, у него нет высокой или низкой самооценки. Знаете, как вот бывает низкая самооценка, считают, что люди вот это скромный, человек разбитый, он о себе ничего не думает. На самом деле это тоже гордость, потому что ложная скромность – это что? Я боюсь, что на меня посмотрят люди не так, как я этого достоин.
Все это... одно, така людина думає про себе. Я думаю, що ідеально, якщо людина взагалі про себе не думає.
Да, да, вот это вот абсолютное состояние полной независимости о мыслях о себе, потому что все твое «я» сокрыто в Иисусе Христе.
Добре, ви причудово розумієте українську. Це був такий тест Маргарита Коломийцева. А, ну ви ж сказали, що у вас чоловік
значить,
з України.
Ви переходите на русский.
Да, я перехожу на русский язык.
Спасибо.
Ви молодець.
Спасибо,
держались молодцом.
Спасибо, да. Я люблю языки, поэтому да.
Я тоже очень люблю, тем более, что славянские языки, они имеют очень много общего, и нам не трудно понять друг друга. Я бы хотел, чтобы сегодня все-таки звучала ваша поэзия в эфире. Дело в том, что многие слушатели Светлого радио, они очень ценят поэтическое, такое ритмичное, рифмованное слово. У нас был даже целый ряд разных программ, немножко в разном таком формате, в разном амплуа и интерактивы со слушателями. И я уверен, что ваши стихи, они особенно украсят наш разговор.
Здорово, спасибо.
Вы ни в чем не стеснены. То есть как только вы будете вспомните какой-то стих, который как будто подходит к теме или может стать темой для разговора.
Я могу прочесть один из стихотворений, который мне близок, и я написала его сравнительно недавно. Я думаю, что он особенно актуален в современном обществе для наших молодых людей. Можно, да?
Пожалуйста.
А вы попробуйте показать друзьям своим душу. Не фигуру точеную, не семью на зависть, не жизнь дорогую, а богатство внутри, чтобы кто-то сказал: «Послушай, вот эта душа, я тоже хочу такую». А вы попробуйте оказать врагам своим милость, да так, чтобы это смотрелось не как подачка, а как дар в юбилей, чтобы чья-то душа восхитилась. Я тоже хочу дарить и миловать всех без сдачи. А вы попробуйте показать всем знакомым свое смирение, нежелание быть правым, не блеск куража и азарта, показать не обертку души, а как есть ее наполнение. И пусть в профиле это будет визитной картой. Вы попробуйте сделать селфи души без фильтров и увидите, как она с инстаграмом вашим расходится. И увидите в ужасе, сколько там грязи и сколько пыли. Может, нужно уже начать о своей душе заботиться.
Спасибо, Маргарита. Вы не только пишете стихи и прозу, и у вас вышла даже книга с рассказами.
Да.
А сколько поэтических сборников?
Около...
Три. У нас телефонный звонок, это всегда сюрприз, я не знаю, возможно, сейчас спросят, который час или
хорошо,
еще что-нибудь, но в этом есть свой шарм.
Хорошо.
Здравствуйте.
Доброго Божьего дня, Славик и Маргарита. Это Андрей из Киева. Славик, вы хотели, чтобы звучали стихи. Вот стихи и моя просьба и вопрос. Не делайте мессиями людей, способными спасать от одиночества. Живой водой не делайте друзей, кто в сути не способен быть источником. Не ждите блага от чужих перстов, кто так же, как и все, подвергнут трению. Симпатии земные и любовь не могут быть надеждой и спасением. Это ваши стихи, Маргарита, они коснулись моего сердца по той причине, что моя дочь в Киеве как раз находится уже длительное время в состоянии депрессии, пытается выйти из положения алкоголем. Ее бросил любимый ею человек. И она уже и на Бога не надеется, так как говорит, что Бог ей не отвечает, не помогает, не возвращает ей, значит, возлюбленного ее. Мой вопрос... Могли бы вы что-то посоветовать, так сказать, поэтически по разрешению данной проблемы, чтобы это коснулось ее души? И второе, обычно наши гостей просят в конце интервью помолиться. Вот могли бы вы также и за мою дочь Анну, имя которой означает милость, помолиться. Спасибо вам.
Спасибо. Очень хороший вопрос. Сложный вопрос. Вы просите, чтобы я что-то посоветовала поэтическое. На самом деле, поэзия – это просто канал передачи, моя поэзия – канал передачи истины Божьего Слова. Я думаю, что самое лучшее лекарство для вашей дочери – это Евангелие, это Иисус Христос. Единственная надежда, которая у нее есть, как вы правильно сказали, наш Мессия – это не люди, это не любимый человек, это не друзья, это только Иисус Христос. И только Он может заполнить эту пустоту, которая есть внутри. Даже самый лучший муж или самый лучший возлюбленный не способен заполнить эту пустоту. У человека с рождения есть вот эта пустота, которая заполняется только Богом. И если вы, я не знаю, как она относится к Евангелию, если вы ей подарите Библию или Евангелие, чтобы она начала его читать и обращаться к Богу за помощью, я уверена, что она найдет этот выход. Она найдет заполнение вот этой пустоты, которая осталась у нее после того, как ее бросил молодой человек.
Бог знает, что творит. Его рука благая шьет судьбы из секунд, и каждой дорожит. Пусть кажется, что Он не слышит и не знает, Он помнит о тебе и знает, что творит. В беде себя винишь, клянешь несчастный случай, изводишься внутри своими «если бы». У Бога «если» нет. Он делает как лучше, и каждый тихий стон учтен и не забыт. Отчаявшись, падешь в бессилье у порога разрушенной мечты, измучен и разбит. То из твоих руин рука святого Бога выстраивает жизнь. Он знает, что творит. Маргарита Коломыцева, в студии Светлого радио. А у вас еще есть стих, как бы он просто как зеркальный к этому. То есть в этом стихе не ожидайте от людей, а у вас есть стих «Не становитесь, не делайтесь для людей хлебом, светом, истиной» и так далее. Потому что это большой соблазн вот стать как бы камнем преткновения и разочарования.
Да, он мне тоже очень близок. С другой стороны.
А было ли в вашей жизни нечто подобное, когда вы слишком уж как-то... Правильнее сказать, я видел Бога в человеке, но вот иногда это, как мы сказали, сливается и не вполне, неразделимо. Ты видишь харизматичного человека, ты видишь одаренного человека, посвященного человека, вдохновленного и вдохновляющего человека, и потом в один прекрасный день... об этом просто много люди спорят и говорят, что я слишком полагался на пастыря церкви или на какого-то очень талантливого певца, звезду, музыканта и так далее, а потом... был разочарован либо его отношением к людям, либо поведением каким-то, либо вообще образом жизни. Человек оставил веру или начал совершать поступки, которые, в моем понимании, несовместимы с поступками религиозного или верующего человека.
Конечно, у меня было несколько разочарований в людях. Я человек, как человек поэтический, очень увлекающийся человек. С детства увлекалась какой-то кумиру. Вижу, кто-то для меня идеал. И однажды я очень сильно разочаровалась в одном проповеднике, который пал. И с тех пор, мне тогда было лет 13, наверное, с тех пор я не увлекалась людьми. Естественно, есть кто-то, с кого я беру пример, но я всегда помню, что это просто люди. И они могут в любой момент пасть. Более того, я их не осуждаю, потому что я понимаю, что я такой же человек, и я могу в любой момент пасть. Мы никто не застрахованы от ошибок и от падений.
Я хотел бы эту тему продолжить, но в каком разрезе. Все-таки, чем бы мы ни занимались, а мне кажется, особенно, возможно, это касается творчества, поэтического творчества, мы нуждаемся в каком-то наставничестве или, по крайней мере, в каких-то примерах. То есть это либо любимые поэты, к чему творчеству ты время от времени возвращаешься, что тебя вдохновляет и задает планку какую-то, я не знаю. Но книги вполне наверняка не могут заменить живого человека. Мне известно, что в вашей жизни одним из таких людей, по крайней мере, может быть, даже и самым ярким, ну, вот поэтом, с которым вы личное общение имели, была Вера Кушнир. Может быть, еще были какие-то люди, которые пишут поэзию? И, может быть, вы расскажете о каких-то любимых поэтах, классиках, которых уже не застали в живых и лично не имели чести знать, но чье творчество вдохновляет.
Да, Вера Сергеевна Кушнир была моим наставником. То есть мы с ней общались, она учила меня азам стихосложения, она была редактором первого моего сборника. Если говорить о тех поэтах, которые мне нравятся, творчество которых мне нравится, можно сказать, если говорить о наставничестве в поэтической сфере, я читаю всех поэтов. Разную стилистику. Мне кажется, что творческий человек, он должен развиваться, расширять свои границы, даже если какой-то стиль мне не по душе. Я, тем не менее, его читаю, пытаюсь понять, для того, чтобы развиваться творчески. Мне лично очень близок Евгений Евтушенко и Эдуард Осадов. Это два поэта, которые влияют, наверное, на стилистику моего творчества.
Еще один момент. Вы как-то, мы уже общались просто перед интервью, сказали, что я не помню или почти не помню своих стихов на память. Может быть, какая-то строка, две, какая-то мысль. С чем это связано? Вы не ставили за цель перед собой, ну, учить на память, чтобы вот как-то непринужденно так, ну, не... Ну, я не знаю, артистично, может быть, вот на творческом вечере, не заглядывая в шпаргалки, как-то вот держа зал взглядом, это все свободно.
Вы знаете, вы подали мне хорошую идею по поводу держа зал взглядом. Да, не хватает, конечно, контакта с залом, когда читаешь с планшета. Но я не ставила за цель, чтобы учить твои стихи наизусть. Я считаю, что есть люди, которые гораздо лучше читают мои стихи. Вы это сделали великолепно, кстати, у вас дар прочтению стихов. Я считаю, что есть люди, которые могут сделать это лучше, и поэтому я не ставила себе за цель запомнить их все, их много. Мои стихи — это как молитвы с Богом, как размышления, как дневник, а дневник не учат наизусть, и поэтому, да.
Как, забывая заднее, простираясь вперед.
Наверное.
День прошел, и да. Дневная запись, отчет опубликован. И остался. А вы могли бы, Маргарита, прочитать тот стих, о котором мы как бы обмолвились, ну и как бы на полдороги все
не становитесь
осеклось,
истиной, да, вот он у меня открыт. Не становитесь истиной ни для кого, раскаетесь. Толпа распнет вас на кресте при первом случае, когда поймет, вы тоже ошибаетесь. Когда поймет, несовершенны даже лучшие. Не становитесь якорем ни для кого. Погибнете, когда сорвутся лодки с вас судьбой гонимые. Известно, смертным не дано быть в море глыбами, и даже сильные бывают уязвимыми. Не становитесь музою ни для кого. Растопчут вас в погоне за другими вдохновениями и на чердак забросят вместе с прочими такими же пустыми развлечениями. Не становитесь идолом ни для кого. Расплатитесь, когда народ ваш в славе разуверится, увидев, что их мертвый бог из стали весь в костре вас переплавит на безделице. Не становитесь воздухом ни для кого. Устанете вздымать кому-то легкие пожизненно. И только светом становитесь, чтобы странники могли увидеть воздух, якорь, истину.
Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
В студії Світлого радіо в гостях поетеса Маргарита Коломійцева. І у нас тут щось зазвонило. Здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо.
У мене таке питання до Маргарити. Якщо можна, я буду на українській мові.
Будь ласка, ми вже перевірили. Маргарита розуміє українську дуже добре.
Так, якщо ви мені переведете, тому що я плохо слышу сам дзвінок.
Дякую. От щойно прочитаний вірш, не становиться ні для кого там якорем, воздухом. Ну, буває таке, що люди бачать собі зрілого там, чи духовного наставника, чи просто зрілого християнина. Вони там просять порад, і нібито їм щось допомагає. але знаючи свої там помилки, падіння, і інколи навіть дратує, що людина бачить себе таким, яким ти насправді не являєшся, знаючи свої слабості, пристрасті, помилки і так далі. І що в такому випадку робити? Інколи хочеться просто перестати спілкуватися з людьми, тому що ти знаєш, якщо вони більше дізнаються про тебе, вони просто, ну, це буде знятися. І от як бути в такому випадку?
Цікаве питання, інтересний
вопрос.
Можете
мені немного перефразировать?
Когда человек, ты ощущаешь это в общении, когда человек от тебя, ну, чего-то ожидает, ну вот он к тебе уже подходит, к какому-то носителю света и так далее, и ты понимаешь, что если человек поближе тебя узнает, это может быть для него ударом, потому что он там что-то намечтал и возомнил, и хочется даже оставить общение, избегать человека. Ну, было ли у вас что-то такое? Может быть, ваше отношение или какую-то мысль по этому поводу?
Вы знаете, я всегда сразу развеиваю чью-то иллюзию. Если кто-то ко мне так относится, я говорю, что я не Бог. И я думаю, что если я стараюсь нести себя так, чтобы люди видели Христа, а не меня, чтобы они не разочаровывались потом во мне. Я надеюсь, что у меня это получается. Или, по крайней мере, очень прошу Бога, чтобы люди не видели меня, не видели во мне какую-то панацею, потому что если это так, тогда все мое творчество, оно сводится к нулю. Тогда они видят меня там, а не Бога. И этот стих написан именно для, именно об этом. Этот читатель очень хорошо, слушатель очень хорошо подметил, очень хорошо увидел посыл. Его вопрос об этом говорит.
Мне кажется, да, это такой интересный и сложный вопрос, и его творчески и очень по-разному решали разные люди в разные времена. Вот, например, такое понятие, как такое юродство, например. Вот я представляю себе монастырь, два монастыря рядом. В одном игумен такой благостный, такой елейный, а в другом такой вот специально там, может даже и палкой огреть. Ну или какой-то вот дзенский, там наставники тоже иногда такое практиковали. И мне кажется, это специально делалось, вот, чтобы избежать вот этой проблемы. Или рассказывают там про двух раввинов, Гилеля и Шамая, к которым пришел язычник и сказал Шамаю: «Ты можешь мне объяснить весь ваш еврейский закон, пока я буду стоять на одной ноге и не устану?» Тот в него, он был там каким-то каменщиком, и у него в руках там что-то оказался какой-то тяжелый инструмент, угольник какой-то, и он в него запустился. Тот убежал и прибежал к Гилелю и задал тот же вопрос. Он сказал: «Легко. Не делай другим того, чего себе не желаешь. В этом суть всего закона. А остальное толкование. Приходи, я тебя научу».
Да, замечательно.
Вот такие мы разные люди. Но мне кажется, вот этот страх разочаровать, он тоже нездоровый, как мы вначале и говорили. Мы сказали, что самая оптимальная позиция, когда человек вообще о себе не думает.
Это
если
точно.
Ты боишься разочаровать, значит, ты все-таки предполагаешь себе что-то доброе.
Это точно.
И тебе хочется сохранить вот это лицо, чтобы человек убежать от него, чтобы он так и продолжал о тебе думать.
Абсолютно согласна.
И мне кажется, что стих, который соответствует вот этой теме интересной, почему-то, которая поднялась, это слова Иисуса, когда к нему пришел человек и сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал: «Что ты зовешь меня благим? Никто не благ, как только Бог один».
Да.
Обезопасив себя как бы
100%.
От вот этого груза, который бы нависал на нем. Но нездоровые отношения, они такими не должны быть. Кстати, недавно кто-то пел песню на стихи «Индийская мудрость», в смысле индейская, индейцы Америки, и там было вот что-то вот по поводу, мы как-то очень долго на этой теме сейчас, «Не стой передо мной и не стой за мной». Ну, я так в двух словах передаю: «А стань рядом».
Да.
Потому что, в конце концов, все мы люди, и все мы ну, в чем-то
ошибаемся.
Одно, да, все мы похожи. Мне очень понравился стих ваш, я хотел бы его процитировать, если
Хорошо.
Можно. «Доктрина Божьей суверенности и созидает, и крушит. Какая подготовка к вечности для необузданной души? Когда вопят ее потребности, и я от боли вопиет. Доктрина Божьей суверенности так неприятно шею трет. Когда же плоть, признавшись в бренности, приняв покорно боль, молчит, доктрина Божьей суверенности ее так благостно целит». Это действительно такая тема. Вот много и в социальных сетях баталий, люди возмущаются. Мол, так что же, вот Бог, он ну, абсолютно как это полный произвол. Мне просто страшно от мыслей. Нет, видимо, внутреннего вот этого единения, о котором вы сказали, что нет больше меня как отдельно от Бога.
А иначе он не Бог, понимаете? Если Бог не суверен, тогда он не Бог. Потому что должно быть какое-то существо выше Бога, которое суверенно. Это философский вопрос на самом деле, потому что Бог это то, что если Бог не делает что, и тогда он не благ. Если это произвол, тогда он. Если Бог благой и суверенный, вот это вот наш Бог, это мой Бог.
Я тоже немножко рифмую, и когда-то написалось такое четверостишье: сказала Божья милость мне адскому огню. Я для тебя подвинусь, а после извиню. Есть такая доктрина еврейская ацимцум, о том, что Бог как бы подвинулся и сделал пустоту, в которой может существовать другое существо, человек. Ну, это вечный вопрос, в общем-то. Да. А какой у нас свобода для маневра?
Вы очень хорошо пишете, я читала ваши стихи.
Вот, спасибо большое. Вот этот момент, он, конечно, ну, бесконечно можно о нем говорить, но если перейти на отношения человеческие, вы кроме стихов и прозы ведете или, по крайней мере, вели блог, ну, или что-то такое, как бы сайт, страничку, где высказывали свои мысли по тому или иному поводу. И, как правило, в социальных сетях и в интернете это приводит даже к каким-то, ну, конфликтам, кто-то не согласен, он пишет комментарии, ну, часто комментарии, ну, для них есть возможность, иногда даже закрывают популярные какие-то сайты, новостейные, закрывают вообще возможность комментировать, опасаясь, потому что темы взрывные такие. И как-то вот такое отношение и конфликты, которые возникали, это как-то на вас влияет, или вы продолжаете с той же интенсивностью высказывать свои мысли? Знаете, иногда человек закрывается, когда несколько раз его, ну, или стукнут, или плюнут, как бы, или, ну...
Да, я... На самом деле, тот сайт, который, я предполагаю, у вас открыт, он очень давно не обновлялся, но я продолжаю вести блог и все мои стихотворения, все, что новое. У меня страница в Фейсбуке, и я постоянно там высказываюсь, пишу статьи, мысли, стихотворения, и очень много несогласных. Люди любят поспорить, люди любят высказать свое мнение. Я смотрю на это так. Если... Люди говорят что-то негативное, если есть какие-то споры, значит, это людей задевает, значит, это не зря. Обычно, если люди совсем согласны, люди равнодушны, аминь, пошли дальше. Это не вызывает никакую эмоцию. Настоящее творчество, оно должно вызывать эмоцию, иначе оно не будет достигать сердец.
То есть конфликт, в общем-то, это и неплохо. Это показывает, что какая-то диалектика происходит, что-то бурлит.
Мой взгляд на конфликты в сетях, я лично не вступаю никогда в баталии и конфликты. Я держусь от этого стороной. Если переходит конфликт в ссору, переход на личности, тогда я удаляю эти конфликты и блокирую людей.
Я, может быть, погрешу против ну, как бы объективности, но мне кажется, что женщины в этом мудрее. Ну, по моему опыту, как-то они не настолько, ну, не без исключений, но в целом не настолько воинственные и желающие как бы показать превосходство своего интеллекта или понимания проблемы.
Вы знаете, мне кажется, здесь не зависит от того, мужчина ты или женщина. Здесь опять-таки мы возвращаемся к духовной зрелости, насколько ты сам уверен в Боге, преклонен перед Богом и истиной, и насколько ты сам готов меняться внутри. Если вдруг комментатор говорит что-то действительно конструктивное и объективное, я всегда готова меняться. Я хочу, чтобы мне это показали, если я в чем-то не права. Но это должен быть конструктивный комментарий, которых, к сожалению, в сети нет или очень мало. Я знаю всего, может быть, одного или двух человек из своих 30 тысяч подписчиков, которые так умеют.
Да, это тоже своего рода талант. И мне кажется, что конструктив, может быть, и есть в критических замечаниях, но если они высказаны... То есть вот этот такой дух негатива, нападки какой-то или унижения, или вот агрессивного такого налета, удара, он сводит на нет даже то зерно, которое может там и содержится. Его очень сложно тогда как-то разглядеть. Мы слепнем просто от этого удара и не видим больше. Что вас вдохновляет больше? Вот поэты пишут «Муза черная и белая». Ну, это фигурально выражаясь, то есть кто-то больше пишет от боли, от страдания, это такой катализатор, а кто-то больше вот, ну, скажем, вот Пушкин и Лермонтов. Вот все-таки, мне кажется, Лермонтов, он более трагичен. Пушкин какой-то вот такой благостный, для него поэзия — это его язык. Конечно, ну, не без исключения.
Ну, немного более благостный. На самом деле, я не встречала, наверное, поэтов, которые, у которых была бы только белая муза. Понимаете, поэзия — это эмоция. Эмоция страдания, она гораздо более глубже и гораздо больше достигает других людей. Моя муза, она, я не скажу черная, но это боль в основном. Это боль предательства, это боль в жизни, это какие-то переживания, это иногда даже гнев. Но в таких стихотворениях всегда должен быть правильный выход и правильная линия, как я отношусь к этому гневу. Для того, чтобы я выставила это стихотворение на всеобщее обозрение, там должно быть зерно, рациональное зерно, которое созидает. И моя позиция такова, что я не хочу делать свою поэзию переносчиком чего-то неистинного или неблагостного. Если я пишу, то это должно созидать.
А бывает так, что рождается, ну, дитя, стих, и вы понимаете, что это нечто мертворожденное. То есть, возможно, оно даже и красиво, и привлекательно, но вам становится страшно за то, что оно начнет жить, и, ну, как бы вы хотите лишить
его.
Да,
у меня такое впечатление, что вы были на моем творческом вечере и слышали, что я говорила о стихотворениях, которые не видят свет. Да, очень часто я пишу что-то, будучи в неправильном состоянии перед Богом, будучи разгневана. Какое-то вот стихотворение наполнено яростью, и это гениально, потому что там очень много чувств и эмоций. Но я понимаю, что это не будет созидать людей, и я удаляю это. Это очень сложно сделать, на самом деле.
А можно ли реабилитировать, то есть уже используя ремесло, то есть поняв это, вставить одну какую-то мысль, чтобы сохранить ему
жизнь?
Можно,
и я часто так делаю, но не совсем так, не со всеми стихотворениями так получается.
Поэзия, выходит, что все-таки прав был Аристотель, это некий такой катарсис, что вот этот весь негатив, когда ты его выплескиваешь, если ты это делаешь правильно, с надлежащим вниманием к себе, к своим переживаниям, то в конце концов, доходя до конца стиха, как бы это разрешается в нечто совершенно новое, совершенно иное.
Да, посмотрите на Давида, это же поэт, библейский поэт, посмотрите на его поэзию. У него очень много чувств, эмоций, неправильных, негативных, возможно, поиска, боли, но в конце всегда есть свет, всегда есть Бог, к которому он идет.
Да, это так. И иногда скептики цепляются, то есть не понимая, что песня целостная, ее нужно рассмотреть. Мы растаскиваем на цитаты, и отдельные цитаты, они действительно шокирующие, как бы, как
да,
будто из атеистической литературы.
Да, да.
Хотелось бы вот что-то, какую-то поэтическую такую, да, ну, не паузу, скорее всего, я бы сказал, что это, наверное, будет самое главное в нашем разговоре, ваши стихи. Если вы что-то вспомните,
да,
такое к слову.
Я очень люблю это стихотворение «Если кто-то предаст». Если кто-то предаст, пусть намеренно или случайно, и уже не захочется верить в хороших людей, успокойся. Не злись, не кляни всех на свете отчаянно. Ты постиг суть сердец человеческих. Знать стал мудрей. Если друг твой тебя смеет за спиной или явно плюнет прямо в лицо на виду у толпы, не дивись, ты вчера был наивным и верил в иллюзию правды. А сегодня постиг, что такое реальная жизнь. Если брат твой солжет, тот, кому ты так искренне верил, с кем делил хлеб и кров, вместе с кем проливал пот и кровь, не скорби, ты гнилые подпорки на прочность проверил и всего лишь узнал, сколько стоит людская любовь. Ты всего лишь вкусил от гнилого плода упования на греховную плоть, ощутил всю ее пустоту, не жалей ни о чем. И не жди ничьего раскаяния. Видишь, Бог на кресте, там любовь. Поспеши ко кресту.
Прекрасно. Один мудрый человек сказал такую фразу, ну, приблизительно, я за дословность не ручаюсь. Все, что нуждается в охране, в хранении, рано или поздно будет разрушено. останется только то, что не в наших руках, что мы не должны охранять. Так что в конце концов, ну, в народе говорят, как нет худа без добра. Всегда просто находить это. Но тут еще один момент, о котором бы хотелось поговорить. Получается, мы всю жизнь знакомимся с самим собой и изживаем, ну, вот себя, какой-то внутренний конфликт, который для нас не видим, и пока мы его не видим и не понимаем, он остается. И нам кажется, мы это проецируем на отношения с другими людьми, с семьей, там, отношения к родителям, к мужу или жене, с детьми и так далее. То есть нас что-то не удовлетворяет, мы мучаемся. Но похоже, что... Ну, это страшные слова, но кто-то сказал, что жертва сама вызывает как бы насильника. То есть, что мы должны столкнуться с какими-то очень неприятными для нас вещами, мы их как бы сами зовем, потому что нам необходимо через них пройти, чтобы что-то понять, иначе просто не может быть.
Ну, по-другому в мире, пораженным грехом и невозможно, всегда будет внутренний конфликт. И вы правы, когда вы сказали, что мы не можем до конца познать самих себя. Бог, который творец души, он настолько великий, его сознание превосходит наше настолько, что мы сами не можем понять свою душу, которую он создал. И вот это вот, наверное, наша жизненная задача – пытаться понять эту душу в свете того, какой ее хочет видеть Бог.
О Петре в книге Деяний написано, что он зашел на крышу и был голодный и впал в исступление. Иногда говорят экстаз. И это какие-то короткие миги, более короткие, менее короткие, которые мы переживаем. Как сродни тому, как ученики сказали: «Господи, хорошо нам здесь быть, вот останемся здесь, на этой горе». Но это невозможно. Как вы считаете, а возможно ли изжить боль и этот внутренний конфликт еще здесь, на этой земле? Или только смерть, или что-то другое после смерти является панацеей? Мы верим, что когда-то этого не будет. Есть ли абсолютно, на ваш взгляд, просветленные люди? Возможно, это люди-невидимки? Где-то.
Конечно, нет. Конечно, нет. Еще апостол Павел говорил: кто избавит меня от всего тела смерти? Этот человек, который, я считаю, ну, он гениален. Это один из самых близких для меня лично героев Писания. Он, ну, интеллектуал, который просто смирил себя перед Богом. Я думаю, это было очень сложно было сделать, так как это был величайший ум, человек, у которого, наверное, была очень большая гордость. Это всегда очень сложно сделать. И он, будучи приближенным, очень приближенным к Господу, да, он говорил: я самого Господа принял там по поводу преломления Евхаристии и так далее. Даже он в конце жизни говорит: бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Если он не смог, то как можем мы?
Ну, может быть, не в конце жизни. Послание к римлянам, возможно, довольно раннее.
Думаю, что нет.
Хорошо. Хорошо.
Если вы думаете по-другому, поделитесь со мной этим секретом.
Это мы по себе судим, мы предполагаем, там ведь и контекст можно по-разному трактовать. Он говорит: благодарение Богу Иисусом Христом. Кто-то может сказать, что вот он уже как
будто бы... Это праведность Христа, которая нам дана.
Да, но она как бы наша, и человек в ней пребывает. Он уже не отличает: вот праведность Христа, вот моя, или вот я, вот Христос.
То есть вы думаете, что человек может быть абсолютно праведным фактически?
Это, во-первых, да, сложная тема, мы засыпаем философское. И фактология, и праведность — это большие понятия. У нас есть телефонный звонок, зато. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я благодарю Бога за вашу гостью, за Маргариточку. И хочу, чтобы Господь ее укрепил, благословил и сохранил, и дал ей еще больше этой любви, вдохновения и все, что ей необходимо от Господа.
Спасибо.
Спасибо большое за эти слова и за тон, которым они были сказаны. Ну, здесь, наверное, справедливые слова. Кто имеет, тому будет дано. И умножится. Это тот путь, которым нас ведет Господь. Маргарита, наше время почти исчерпано, но вот у нас пару минут буквально остается. Я хотел бы вам их безраздельно отдать, чтобы вы, ну, сказали, как-то завершили наш разговор, так как
хорошо,
вы этого пожелаете.
Я хочу поблагодарить Киев и весь украинский народ за то, что за теплый прием. Я увидела здесь очень много любви от людей. Я не ожидала, что в людях столько любви, столько искренности на самом деле. И вот этот телефонный звонок, он доказывает это. И еще, наверное, просто в заключение прочесть одно из моих стихотворений, и мы можем на этом завершить. «Прикоснись к Его вечному слову душой воспаленной, пропитайся насквозь благодатью Его постоянной, антидот от предательств Голгофа, и крест вознесенный исцелит даже самые страшные гнойные раны. Глядя смерти в лицо, он уже предвкушал воскресенье и смотрел сквозь века на спасенные тысячи судеб. В смерти Божьего Сына великая сила к прощению, наивысший небесный стандарт отношения к людям. Прикоснись к его сердцу широкому, высохшим сердцем. Пусть обдаст тебя силой его предреченных страданий, и тогда тебе будет легко принимать иноверцев и прощать тех, кто в спину швыряет проклятия, как камни. С высоты крестной смерти отчетливо видится небо, и неважно уже, кто сегодня тебя распинает, и неважно уже, что тебя кто-то искренне предал. Тот, кто был на Голгофе, всегда в третий день воскресает.
Спасибо большое.
Спасибо.
Божье благословение, и дай Бог еще нам увидеться
благодарю
в Украине.
Спасибо.